Дорогая церковь, мир вам! Поздравляю вас с замечательным праздником входа Христа в Иерусалим. Так называемое пальмовое воскресенье, вербное. Но вот есть много названий, разных названий, свидетельствующих об одном, что, об одном событии, о том, что Христос входит в Иерусалим. И все четыре евангелиста описывает это событие, каждый по-разному, каждый со своей стороны, но описывает это событие. Это очень редкое явление, когда все четыре евангелиста описывают одни и те же события. Если мы посмотрим внимательно, перед этим было единственное упоминание, о чем все четыре евангелиста писали, это о насыщении 5000. И вот теперь еще одно событие, следующее событие, которое описывает все четыре евангелиста, еще там будет несколько, чуть позже описываться событий о смерти, воскресении Иисуса Христа, все евангелисты отметят. То есть, это событие очень важное, уникальное, настолько уникальное, что при различных задачах, при которых писались эти книги, все посчитали важным упомянуть этот момент. И мы сегодня об этом постараемся отчасти поговорить. Итак, Евангелие от Луки. 19 глава, 30 с 37 стиха, я прочитаю только пару стихов. «А когда Христос приближался к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на земле и слава вышних Богу». Вот это торжество! Вот это удивительное действо, когда все пришло в движение, когда люди выражают искренний восторг, в какой-то степени подготовленный, в какой-то степени осознанный, в какой-то степени неосознанный и спонтанный восторг. Вот все радуются, и я вместе радуюсь. Потом пытаешься понять, а чему радуюсь, почему радуюсь. Но мы можем с уверенностью сказать о некоторых моментах. Во-первых, Иисуса Христа встречали с большой радостью 3 года Его служения на земле. Заставило очень многих задаться вопросом, кто же Он? И этот вопрос постоянно звучал, и чем мы ближе приближаемся вот к пасхальным дням, описанных в Евангелиях, мы видим, что этот вопрос продолжает как бы нарастать, и все пытаются понять, кто же он. Евангелист Иоанн, апостол Иоанн описывает о том, что приближается праздник, и люди спрашивают, а он-то придет, а он будет, и ожидает, чтобы Христос пришел, на этот праздник, и все смотрят на него. Его вроде бы нет, он не во дворце, но все ожидают, все смотрят, где он и что. И у нас в конференц-зале висит картина «Явление Христа к народу» знаменитого художника Иванова. И кажется, передний план, крупные люди, а центром всего является тот, кто стоит вдалеке. Вот это удивительная сущность Иисуса Христа. Он не на переднем плане. Он всегда где-то вдалеке, но очень важно понять, кто он, чтобы не ошибиться. Не всегда все, не все, что золото, не все, что блестит золото, не все, кто сидит как бы вот в первых рядах, является тем основанием и фундаментом, вот как бы ведущей и благословляющей силой. Вот у Бога есть удивительное свойство, удивительное действие, стоящее в стороне, производит удивительное действие. Перед тем, как прийти в Иерусалим, происходит удивительное действие в Вифании. Исцеляется, воскрешается Лазарь. Это событие, которое было в понятиях человеческой вершиной чудес. Как умерший человек, уже начавшийся разлагаться, воскресает. Вот этого невозможно этого. Вот такого сотворить никто не может. И опять евангелист Иоанн описывает, что многие шли и хотели посмотреть теперь уже не на Христа, а на Лазаря, что действительно, вот это тот, который воскрес, а как вот его пощупать, а какие у него глаза, а что он думает, а что он расскажет, и многое другое. И много таких вопросов. То, что производит Христос, какие действия, и все понимают, что здесь что-то необычное, здесь что-то особенное. Да, вначале думали, хороший, замечательный учитель, потом пророк, а потом, не это ли Христос? Не это ли Христос? И вот этот вопрос, он мучил всех. Приходит Никодим ночью, тайно спрашивает, ученики ходят. Многие, написанные из фарисеев, уверовали. Кто-то тайный, кто-то боится сказать о своих убеждениях. Уверовал во Христа, но боится сказать об этом, потому что это опасно, потому что это чревато последствиями. И вот наступает этот момент, когда удержать эмоции, удержать понимание о Христе невозможно. Для всех становится очевидным, что этот человек, который не родился во дворце, человек, у которого нет охраны, нет мощного материального ресурса, нет поддержки от властей, он является действительным настоящим царем. Вот он царь. И в Евангелии от Иоанна мы несколько раз встречаем этот вопрос и желание сделать царем. Первое как раз появилось описание, что первый раз появилось желание сделать Христа царем после насыщения 5000. Ну, представляете, так, тот, кто может накормить, тот, кто может решить проблемы общества. Я думаю, что мы недавно совсем выбирали президента и голосовали. За кого? Тот, кто может решить проблемы. И мы смотрели, этот может, а этот не может. Этот только говорит, а этот и толком не говорит, а этот говорит и может. Но во всяком случае, такие ожидания есть. И мы выбираем. В те времена происходило то же самое. Ожидали того, кто решит их проблемы. И пророчества были, и были представления, и вот пристально вглядываясь в того или иного, теперь все взоры устремлены на Христа. И происходит удивительное признание. Вот въезд Иисуса Христа – это признание Христа царем. Признание царем. И этот вопрос будет мучить, хотя и кричат «Оссана сыну Давидову», сознательно, несознательно, но этот вопрос будет задаваться до последнего. Кто же ты? Кто же ты? И вроде и пророчество, и должен въехать в Иерусалим на осле, на осленке. И это пророчество сбывается. И Иисус младенцев хвала сдается. Одним словом, тут много-много различных пророчеств сбывается, что так должно быть. Таким образом Мессия должен прийти. Но вопросы по-прежнему остаются. Вот Бог так сказал, мы вроде бы веруем, а вопросы остаются. Ошибиться мы боимся. И вот вообще в понятии веровать и не ошибаться очень сложно. Очень сложно. Я думаю, что многие из нас хотели бы сказать, вот мы веруем, вот когда попробовали, тогда сказали, да, Господи, действительно, Ты исполняешь свои обещания, Ты верный Господь. Но когда еще в руках ничего не держишь, когда нету этих четких утверждений о том, что это есть Божья воля, Божье действие, то веровать в это чрезвычайно сложно. Я думаю, мы все проходим этим путем. Так вот, Христа признать как царя, это сложно. Это сложно. Будем кричать, будем говорить, и толпа кричит и провозглашает, да, это царь. «Благословен грядущий во имя Господне, Оссана царю!» кричат, радуются, задают вопросы. Здесь очень много интересного, очень много таких оживает различных деталей. Да? Ну, что позволяет или что вдохновляет человека снять свою одежду и постелить ее? Сегодня, не знаю, вот если бы сегодня это происходило здесь, вот Лесково, ехал бы Христос на осле, да, по нашей прекрасной, замечательной весенней погоде и потающим по мокрому асфальту, так сказать, по весеннему асфальту, особенно специфически грязный этот асфальт, вот, кто бы из нас решился свое пальто постелить? Конечно, оно дорогое, но в то время одежда была еще дороже. Одежда считалась особой роскошью, особой дороговизной. И даже, помните, в Ветхом Завете много раз говорилось о переменах одежд. То есть одеждой даже расплачивались. Ткань была дорогая. Так вот, дорогое снять и постелить, чем ты руководствуешься, чтобы ноги осла, на котором сидит Христос, прошлись по твоей одежде. Асфальта не было, поэтому по камушкам могут и порвать, да и вообще испачкать. Это сегодня тает, делает чудеса. Одним словом, есть те мотивы, те действия, которые побуждают людей выразить свою признательность, стать ближе, стать, как бы подчеркнуть свою сопричастность, свое волеизъявление. И кто веточки бросает, кто одежду постилает. Очень необычно, здесь вот есть тоже одно из таких признаний, это хозяин осла. Наверное, тоже обращали внимание, да? Что когда Христос говорит, вот пойдите, найдите, и когда будете отвязывать, вот вам вас спросят, и вы скажете, он надобен Господу. И те люди по какой-то причине, может быть, зная этих учеников, потому что это все происходит в небольших селениях, и каждый человек заметен, новый человек в селении заметен, может, их поприметили. Но когда услышали, что надобен Господу, они отдали. И этот жертвователь, этот спонсор, так остался неизвестен. Мы не знаем его имени. И мне кажется, в сегодняшнем дне столько много людей, которые ради Господа своих ослов отдали, отвязали, свои одежды постилали. Вот их очень много. Их много, и они остались незаметны для человеческого взгляда. Но Христос этим самым вот этим случаем с ослом сказал, что Он-то знает этого человека. У него есть видение и понимание. Не всякий говорящий с кафедры, не всякий говорящий с высокой трибуны, как бы только он заметен Господу. Есть и очень много тайных, о которых их действие знает только Господь. И не знаем, чье действие Господь оценивает больше или меньше. Во всяком случае, мы видим, что всякое тайное поклонение или сердечное намерение драгоценно пред Господом. И Он знает, любит и благословляет. И здесь вот этот тайный служитель, тайный ученик Иисуса Христа описывается вот таким образом. Пусть Господь благословит нас понимать, что мы, любящие Бога и признающие Бога Христа как Царем, будем обязательно замечены, будем услышанное и воспринятое Иисусом Христом. Итак, народ кричит, в восторге прославляя. Существующая власть, римляне, напуганы. Они не хотят никаких восстаний, никаких сюрпризов. И когда толпа стихийно движется, то это большая проблема для власть имущих. И даже в сегодняшнем дне мы видим, какие бывают волнения народные, и как столько полиции собирается для того, чтобы исключить беду, исключить, чтобы не переросло это в какое-то стихийное волнение, заранее предупреждают, заранее говорят, сколько человек нужно, те рассчитывают, сколько должно быть полиции, чтобы в крайнем случае упредить беду, остановить это стихийное бедствие. Начальники волнуются, но есть еще волнуются и фарисеи, волнуются книжники. Волнуются первосвященники. Почему они волнуются? Шатается власть. Не за ними идут, не у них спрашивают, а идут за тем, кто неизвестен. Идут за тем, кто не из их круга. И того признают царем, и того признают мессией, и того признают учителем. Это серьезная проблема. Это серьезная проблема, и как раз тоже евангелист Иоанн об этом очень серьезно описывает, что они волнуются, говорят, мы ничего не успеваем. И они, даже чтобы молва или вопросы об Иисусе Христе не распространялись, они даже готовят замысел, чтобы убить Лазаря. И это готовится. Понимаете? То есть вот это удивительное противостояние. Во что бы то ни стало, но только не так, как Христос. Во что бы то ни стало, но чтобы обязательно только так, как они мыслят, как они думают, как они скажут. Вот это серьезная проблема. Это проблема нашего человеческого тщеславия, человеческой гордости. Когда для меня важно, что я скажу, как я реализую свою власть. И мне совершенно безразлично, что это... Может быть, правда, может быть, это лучше. И чтобы соглашаться с мнением другим, с решением других людей, их важно любить, их важно уважать, важно отречься себя. Вот это не происходило с учителями, с фарисеями, с книжниками, с первосвященниками того времени. И они пропустили очень важный момент в своей жизни. Они стали бороться с Мессией. Как ужасно. Вдруг кажется, ты при храме, ты при Боге, ты законоучитель, и ты становишься богопротивником. Пусть Господь благословит нас очень быть внимательными тому, что происходит в наших сердцах. Итак, теперь последнее, на чем бы я хотел остановиться. Если это царь, и если Иисус Христос Пилату в 18 главе, с 33 стиха, мы можем прочитать этот диалог Христа и Пилата. Там разбирается этот вопрос. Пилат задает вопрос, ты ли царь? И Христос отвечает, царство мое не от мира сего. Он отвечает, что мое царство совершенно иное. Да, меня встречают как царя, люди эмоционально, но даже не понимают, что я принес. Они не понимают, что я хочу дать, к чему призвать, к какому царству и какое царство установить. А то, что вам кажется, вам по-человечески, вашими глазами видится, то это приводит к огорчению, к смущению. То, чем восхищались люди, глядя на Иерусалим, глядя на Израиль, а Христос от этого плачет. Он-то смотрит совершенно другими глазами. И нам важно разобраться, а какое царство наше? А какое царство? Как мы говорим, Христос является нашим царем. И мы будем говорить, кого нам слушаться, Бога или царя? Мы всегда будем эту границу. Мы постараемся понять, есть ли компромисс между Божьим и человеческим. И в зависимости от того, насколько мы понимаем, насколько мы верны Богу, мы будем смотреть, допустим ли этот компромисс или нет. Итак, чтобы идти или как провозглашать царя, надо четко понимать, о каком царстве идет речь. И когда мы говорим «Царство Божие», внутри нас нам очень важно понять, что это за царство. Мы, возможно, не против иметь двойное гражданство. И царство небесное, и царство земное. Но, увы, Слово Божие серьезно предупреждает, что не можем служить двум господам. Не можем, но не получается. Не получается быть успешным в земном и также успешным в небесном. Не получается. Если Слово Божие бы учило этому, пожалуйста, или я что-то пропустил, подскажите мне, пожалуйста. Но Христос говорит, трудно богатому. Желающие обогащаться попадают в пагубные ереси. И многие-многие другие тексты. Ищите прежде Царствие Божие и правды, остальное приложится. Христос, вы можете проверить его счета в швейцарском банке и убедитесь, что они пустые. То есть у Христа вот не было вот этого примера как богатого, состоятельного, влиятельного, некий другой пример царя, за которым все шли, но он был действительно царь небесный. Итак, то царство, которое внутри нас есть, царство небесное, его важно понять, где его территория. Любое царство определяется прежде всего территорией. Мы говорим Россия, да, от Калининграда до Владивостока, до Петропавловска, вернее, даже подальше туда. Так вот, мы скажем, вот это наши границы. И даже по дну Ледовитого океана быстрее там колышки забиваем, чтобы четко знали, вот это наша территория. Чтобы никто не заходил. Какая территория Царствия Небесного? Души наши. Вот на эту территорию Христос говорит, чтобы никто не заходил. Чтобы на этой территории были мои законы. Закон нашего царя какой? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью твою. И второй подобное ей, этой заповеди и ближнего твоего, как самого себя. На этой территории должно господствовать этот закон. Он должен исполнять. И всякие неисполняющие законы этой страны являются кем? Виновным. Дорогие мои братья и сестры, мы говорим, царь, да, принимаем. Мы принимаем царя с его законом. Мы приняли это царство с его законом. У каждого государства, у каждого царства есть правитель. Он является главой, и он управляет. Он издает законы, и он является гарантом исполнения закона. Нам очень важно понимать, что того царя, которого мы провозглашаем, он является гарантом нашим. Он неизменен, он вечный. И он будет следить за тем, чтобы законы его исполнялись. И когда мы говорим, что Господь пастырь мой, то есть там еще, ну, конечно, мы прежде всего обращаем внимание, я ни в чем не буду нуждаться. Действительно, если Господь является моим пастором, я ни в чем не буду нуждаться. Но есть там еще такие слова. Твой посох и жезл, они... Как это посохом и жезлом успокоить? Вдоль или поперек? То есть, вот где-то есть, да, действительно, Божья защита, Божья охрана, и Божья власть. У Бога есть власть. И если мы говорим, что Он гарант той власти, что Он будет исполнять, то Он эту власть будет и требовать исполнения этой власти. Он будет добиваться того, чтобы власть, чтобы законы действовали. К огромному сожалению, для государства, в котором законы не действуют, или когда, в котором законы действуют как-то очень странно, двойные стандарты, для одних они действуют, для других не действуют, это беда для этого государства. Как у нас говорят, такой правовой нигилизм, отрицание законов. Значит, для кого-то они есть, для кого-то нет. В Царстве Небесном такое не происходит. И мы видим, что прежде всего исполнителем закона является сам Иисус Христос. Он сказал, я пришел исполнить закон. В этом царстве есть войско, которое будет защищать, которое будет поддерживать порядок внутри этого царства и будет производить свое действие. И ангелы небесные, они ополчаются против тех, кто делает беззаконие, против тех, кто хочет посягнуть на эту территорию, кто хочет исказить, кто хочет украсть, кто хочет воровать. Господь защищает. И есть своя валюта. Понимаете, везде есть все, чего-то стоит. Вот в Царстве Небесном какая валюта? Там говорится о том, чтобы мы богатели, да? Добрые дела, которые пойдут вслед за нами. В конце концов, вот то, что продиктовано любовью, что продиктовано к любви к Богу и к ближнему, то, что продиктовано верой в Слово Его, и это исполнено, будет нашей наградой. И когда мы четко понимаем, что вот об этом царстве идет речь, и такого царя мы встречаем, нам очень важно действительно обрадоваться этому царю. Мы не раз уже говорили, что если мы не полюбим нашего Бога, мы не поймем Его, не познаем, то наше пребывание в Его царстве будет серьезным наказанием, и мы будем мечтать или как бы высказывать свое огорчение. Хорошо, вот вы неверующие, а вот нам этого нельзя. Пусть Господь сохранит нас от этого. Действительно, ликовать от того, что мы дети Божьи, что мы находимся в Его Царстве, мы живем под Его законами, и Он входит в священный город. И Он входит, и мы Его встречаем. Встречаем как действительно царя, как того, кто господствует, которого любим. И мы искренне постилаем наши одежды. Мы искренне отдаем наших ослов. Мы искренне постилаем пальмовые ветви. Мы радуемся, потому что Он наш Господь. И сейчас мы помолимся Господу и прославим Его за то, что Он действительно наш Царь. Он ввел нас в Царство Свое, обогатил своей мудростью, своей любовью. И расширяя Его Царство, мы становимся соучастниками в Его действиях.